«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, Белоруссия рассчитывает привлечь кредит Международного валютного фонда в размере от 3,5 до 8 миллиардов долларов. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович. Параллельно Беларусь рассчитывает на получение 3 миллиардов долларов от Еврозес. Решение о выдаче кредита Еврозес будет принято 4 июня. Ранее в России одному из основных членов Еврозес заявили, что могут и отказаться от выдачи займа, если Беларусь не пойдет на массовую приватизацию активов и будет ущемлять интересы российских средств массовой информации внутри страны. Деньги понадобились Беларуси из-за кризиса, который привел к девальвации национальной валюты более чем на 50%. Пока девальвация не дала ожидаемого эффекта, валютный рынок в стране фактически парализован, в магазинах зафиксирован дефицит товаров, так как белорусы стараются избавиться от белорусских рублей, опасаясь роста цен и дальнейшей девальвации. В Беларуси разрешено покупать автомобили за иностранную валюту, говорится в сегодняшнем письме Центробанка страны к финансовым организациям. До этого в Беларуси было разрешено продавать и покупать за валюту нефтепродукты, сжиженный газ, а также туристические путевки. А до экономического кризиса Беларусь старалась вообще ограничить использование иностранной валюты во внутренних расчетах. О том, устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований, мы сегодня беседуем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО МИДа Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Кирилл.
Добрый вечер. Евгеньевич.
И Станиславом Богданкевичем, экс-главой Национального банка Беларуси, почетным представителем Объединенной гражданской партии. Он у нас на прямой телефонной связи из Минска. Добрый вечер, Станислав Антонович.
Добрый вечер.
Первый вопрос Кириллу Коктышу. Как, по-вашему, спасут ли Белоруссию те кредиты, которые она просит у Международного валютного фонда и Еврозес?
Эти кредиты могут помочь вырулить из текущей ситуации, то есть притормозить падение. Но на самом деле их хватит в лучшем случае для того, чтобы обеспечить существование республики до конца года, как-то поднять достаточно упавший уровень жизни и стабилизировать ситуацию. Но на самом деле с Нового года эти проблемы возникнут по-новому. Ведь не секрет, что кредиты пойдут не на реструктуризацию экономики, они пойдут просто-напросто, они будут проедены для поддержания статус-кво.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. А какой кредит, в каком размере мог бы реально спасти экономику страны?
Ну, я думаю, вот кредит, который правительство Беларуси запросило Международного валютного фонда, он способен помочь Беларуси перевести страну с жизни на халяву до жизни посредством. То есть мы последние годы живем за счет льгот на энергоносители российские, за счет внешних займов, за счет средств, полученных от приватизации. И таким образом поддерживаем уровень жизни, которого не заслуживаем. Поэтому кредит 8 миллиардов, это будет в лучшем случае равен годовому дефициту внешнеторгового баланса. Он пойдет на потребление, не на развитие. А вот кредиты от Евразес, от России, другие инвестиции, это уже кредиты на развитие. Я думаю, что если мы получим 8 миллиардов от фонда, 6 миллиардов с половиной правительство планирует получить прямых иностранных инвестиций. Кроме того, кредиты получат наши коммерческие банки, некоторые предприятия напрямую из-за рубежа. И таким путем будет время для реформирования экономики и для перевода страны на более низкий уровень жизни.
Вопрос Кириллу Коктышу. А в чем, по-вашему, причины столь масштабного кризиса? Следовало ли его ожидать?
Дело в том, что сегодняшний кризис является неожиданностью. Беларусь потеряла по нефтяному торгу с Россией всего-навсего миллиард долларов. При бюджете порядка 15 миллиардов – это потеря, которую легко можно было пережить. Однако дефицит валюты возник, сегодня он оценивается уже в 7 миллиардов долларов. И, по сути, он возник из-за того, что население по сути, после 19 декабря, стала менять национальную валюту на более устойчивую, свободно конвертируемую валюту, тем самым выразив недоверие как минимум к денежной системе Беларуси. И вот, вот это недоверие населения, которое, по сути, угробило сегодня валюту, оно явилось главным фактором, главной причиной сегодняшнего кризиса. Ведь, напомню, главные проблемы Беларуси должны начаться со следующего года, когда Россия запустит БТС-2 нефтепровод, который пустит нефть вокруг Беларуси, и тогда вопрос еще 5-миллиардных перечислений, которые ежегодно Беларусь получает как транзитная страна, окажется под очень большим вопросом. То есть станет еще хуже по сравнению с сегодняшним днем, а сегодняшние проблемы, по сути, еще не должны были возникнуть. Поэтому никто не ожидал, что запас прочности белорусской экономики окажется столь мал.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. А с чем связаны эти панические настроения среди белорусского населения, о котором сказал Кирилл Коктыш?
Ну, панические настроения связаны с недоверием к власти. Это основная причина. Ну и, безусловно, недоверие к Центральному банку Беларуси, к правительству Беларуси в широком плане. С этим связано. Но глубинные причины, то, конечно, не технические какие-то. Я вам назову такую цифру. Прошлый год у нас рост валового продукта 7,6%. Этот рост обеспечен за счет роста внешней задолженности на 29%, за счет роста внутренней задолженности реальной экономики Коммерческим банком Беларуси на 39,9%, и за счет с помощью дефицита внешнего баланса, равного 13,5% к ВВП. То есть глубинная причина – это крайняя низкая эффективность белорусской модели, экономической белорусской экономики, и тот факт, что эта экономика вела в тупик страну, и чем мы больше производим ВВП, тем беднее становится государство и становится сама экономика, капитал проедаем. Вот у нас обеспеченность по данным Белстата, то есть официальным данным, оборотными средствами реальной экономики, год назад был 7,5% только. Но на 1 января этого года уже 1,3%. Мы проели оборотный капитал, и проели капитал основной Белтрогаза, и операторов мобильников, и банки, которые продали России. На развитие мало что шло, все шло на потребление в широком смысле слова и на зарплату. И выводу как бы не сделали. У нас производительность за первый квартал составила более 10%, очень высокая рост производительности, но реальная зарплата составила 25%. Снова-таки в 2,5 раза оплата популистски растет быстрее роста производительности. Вот такая ситуация, и поэтому надо в реальности переводить страну на жизнь по средствам, с учетом, конечно, подушки, которые могли бы дать внешние займы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований, мы сегодня беседуем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии. И Станиславом Богданкевичем, экс-главой Национального банка Беларуси, почетным председателем Объединенной гражданской партии Беларуси. Он у нас на прямой телефонной связи. Анатолий Лебедько, лидер Объединенной гражданской партии Белоруссии, не склонен обольщаться относительно состояния белорусской экономики.
Белорусская экономика, к сожалению, не Брестская крепость. Она без внешних заимствований не сможет выстоять длительное время. Она и так работала на привозном сырье и очень сильно зависела от внешних вливаний, в первую очередь российских, и в последнее время и кредитов МВФ. И она работает только в режиме внешних заимствований. Если их нет, то все рушится, тупик, модель не имеет развития и продолжения. Но надо признать просто, что есть банкротство, и делать ставку на реформы. И под них брать внешние заимствования. Если кредиты берутся под то, что есть, то это кризис, из которого страна не выйдет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что состояние белорусской экономики мы обсуждаем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО. Он находится в нашей студии. И Станислав Богданкевич, экс-главой Национального банка Беларуси, почетным представителем Объединенной гражданской партии Беларуси, у нас на прямой телефонной связи из Минска. Вопрос Кириллу Коктышу. А чем, по-вашему, вызвано недоверие населения к белорусской валюте?
Ну, я думаю, это недоверие к общей модели, ведь белорусская экономика является по сути производной от российской, то есть можно говорить с известной долей упрощения, что если российская экономика, это она за сырьевое включение как раз-таки очень часто критикуется, и можно говорить, что российская экономика – это труба, присоединенная к мировой экономике, но белорусская экономика – это труба, присоединенная к российской трубе. И, по сути, белорусская экономика умудрилась заболеть голландской болезнью в отсутствие нефти, то есть то, чего, по идее, не должно было случиться. Когда отношения с Россией испортились, начиная с 2006 года, когда Россия стала строить обходные нефтегазопроводы, тогда было принято решение о Северном потоке, потом было принято решение о БТС-2, о нефтепроводе, который пустит нефть вокруг Беларуси, по сути, нарушилась формула, которая до сих пор в Беларуси некоснительно соблюдалась, что руководство страны, которая лимитрофная страна, страны, которая находится, живет за счет внешней торговли, является экспортоориентированной страной, страна зависит от хороших отношений с соседями. Если хорошие отношения есть, соседи покупают твои продукты. Хороших отношений нет, они не покупают продукты. Формула, по которой у власти Беларуси находится тот человек, который более-менее ладит с Россией и умеет решать вопросы в Москве, оказалась с 2006 года под вопросом, а сегодня она явно отменена. И, как мы видим, что наличие этой формулы все-таки критично для внутренней стабильности и для доверия населения к собственной же белорусской власти. Это доверие надломилось в 2006 году, и эти процессы, которые развивались довольно долго, сейчас мы наблюдаем просто приход этих процессов к своему логическому пику развития.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. А как вы считаете, подействует ли угроза Александра Лукашенко, который сказал, что необоснованное повышение цен на белорусские товары будет жестоко пресекаться?
Ну, такие лозунги популистские. Им может поверить только Станислав Богданкевич. Я вот поверил и сахара не купил. Потому что у нас действительно большие запасы сахара есть. Но я не купил. А сахар через неделю повысили сразу на 40%. Так что сейчас жена меня критикует за это. В этом и суть недоверия, что сначала делаются жесткие заявления, что все будет прекрасно. А на завтра все это не подтверждается. Лукашенко сказал 2-3 дня, но может быть чуть больше, и валюта в обменниках появится. Но не появилась на сегодняшний день. Вот с этим все связано.
Павел Шеремет, российский тележурналист, создатель сайта «Белорусский партизан», считает белорусскую экономику нежизнеспособной.
Абсолютно убежден в том, что белорусская экономика без внешних заимствований не жизнеспособна. Эта система выстроена таким образом, что внешние вливания являются для нее жизненно важными. Либо это кредиты Запада, либо это кредиты из России. Конечно, белорусская экономика держится на плаву за счет общего рынка с Россией и дешевых энергоносителей из России. Но сама система жесткого администрирования работы предприятий, доведения им сверху различных показателей, ограничения по цене на продукцию этих предприятий, сохранение огромного количества работников, которых можно было заменить там новыми технологиями, социальная большая база, которую эти предприятия должны оплачивать. Все это ведет к тому, что белорусская экономика обязательно рухнет, и рухнет достаточно быстро, если ее не подкармливать извне дешевыми деньгами и дешевыми энергоносителями.
Вопрос Кириллу Кокшу. С каким периодом отечественной нашей российской экономической ситуации вы могли бы сейчас сравнить положение в Белоруссии?
Ну, с любым из кризисов. Можно сравнивать сразу с постсоветским временем, когда в начале 90-х был всеобщий дефицит всего и вся. Хотя эта история была общая и для Беларуси, и для России. Экономическая ситуация была примерно сопоставима. Можно сравнить с кризисом 98-го года, но сравнение не очень корректно, потому что, скажем, если в России обрушение национальной валюты на момент 98-го года породило рост местной промышленности, повысило конкурентоспособность, породило развитие и так далее. Ну, то есть, девальвация – это что такое? Это удешевление своего собственного продукта, это возможность стать более конкурентоспособным, в первую очередь, на внешнем рынке. То в Беларуси удешевлять сегодня нечего. На Запад продаются продукты нефтепереработки, которые так номинированы в валюте, поэтому девальвация не повысит конкурентоспособность. А Россия и так покупала белорусские товары скорее по политическим мотивам, нежели по соображениям цены и качества, и, соответственно, понижение цены белорусских товаров тоже никак не скажется на их продаваемости в России. То есть выигрышев здесь никаких не обретается. А существует только констатация факта того, что да, разрыв между доходами и расходами достиг той критической точки, когда обрушение стало невозможным. И на самом деле проблема не в том, что обрушение состоялось. Проблема в том, что пока непонятно, на какой точке этот процесс может остановиться, потому что дисбаланс между доходами и расходами остается непреодоленной проблемой, и за счет чего его закрывать совершенно на сегодня непонятно. Это нужна другая структура экономики, не та экономика, которая нужна сегодня, но, опять же, об этом нужно садиться, договариваться и разрабатывать модель. То, о чем говорилось и говорится уже года три последние, но дальше слов никуда это не идет. Так что пока вот так.
Вопрос Станислава Богданкевича. До какого нижнего предела, по-вашему, может в обозримом будущем упасть белорусская экономика?
Ну, я хочу сказать, что не разделяю точку зрения, что Беларусь как страна не могла бы восстановить свою экономику и выжить. У нас есть пример Литвы, есть пример Польши. С Польшей у нас в 90-е годы экономика была крепче. Сегодня они имеют среднюю зарплату $1300, а мы имели 500, но сейчас уже 300. Вместо того, чтобы думать, что все плохо, нужна системная, комплексная реформа, нужно обновление власти, нужна демократизация, нужно обсуждение. И с трудом, с помощью внешних займов и прямых инвестиций, но страна вполне может выйти из этой ситуации. Не так уж все плохо, но плохо, что модель сама это административная, она плохо работает, отдельным предприятиям дают ресурсы, другим частным не дают, отдельным предприятиям дают льготные кредиты, им не дают и так далее, и так далее. Очень плохо сработал Национальный банк, он коммерческим банкам выдал липовые ресурсы. На начало прошлого года 8 триллионов дал на полсчета коммерческому банку для поддержки экономики. Наконец, уже он напечатал и дал 28 триллионов, а на 1 апреля уже 32 триллиона, еще 4 триллиона напечатал. Поэтому, естественно, белорусские рубли бездумно печатаются, а продукты в такой мере не увеличиваются, валюта в такой мере не поступает. Нужно обновление, нужны профессионалы, чтобы вошли во власть. И я согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко, что народ себя винит по опросу, он так доложил народу белорусскому телевидению, потому что народ избрал не тех, и поэтому он и виноват. Надо, чтобы руководили в правительстве профессионально подготовленные, ответственные люди. И я полагаю, что перспектива есть у нас, но, разумеется, надо сохранить дружеские отношения с Россией. На ней у нас весь обрабатывающий экспорт находится. Надо сохранить с Западом, там есть хорошие технологии. надо там и инвестиции обеспечить, они у нас не идут. Надо развивать национальную экономику, внутринациональную. Доля импорта 70% к ВВП. В какой стране такая доля есть? Это огромная независимость, и она создана потому, что мы хотели сохранить крупную госструктуру, созданную в Советском Союзе, вместо того, чтобы создавать национально ориентированную экономику. Лопаты всякие там покупаем у Финляндии, у Польши, бульбу покупаем в Македонии, а свою одолжаем России. Полный хаос и дисбаланс. Но я сохраняю оптимизм, я считаю, что вынужденно даже Лукашенко начнет реформирование, и в том числе и политическое. А надеюсь, что в будущем пойдут новые, молодые, образованные люди, и экономика восстановится.
Вопрос Кириллу Коксу. Разделяете ли вы оптимизм Станислава Антоновича?
Нет, не разделяю. Дело в том, что принципиальное отличие Беларуси от Польши, что Польша очень сильно ориентирована на внутренний рынок. И сейчас, в период глобального кризиса, именно за счет опоры на внутренний рынок, она и держится, и достаточно неплохо держится. Белорусская экономика экспорт-ориентирована. 80% белорусской продукции должно продаваться за рубежом. Внешние рынки падают. Только на начале кризиса Беларусь потеряла практически половину своих экспортных доходов, когда, собственно, и начались сегодняшние проблемы. Поэтому просто так внутренний рынок не будет развиваться. Разделение труда на 10 миллионов человек не позволяет делать рентабельную внутреннюю продукцию, но разве что лопату производить, но, опять же, это смешно, потому что высокотехнологичные предприятия, которые еще есть, которые инвестированы на внешний рынок, и деградация высоких технологий до производства лопат, конечно, была бы неправильная. Нужно строить нечто другое. Беларусь, похоже, обречена быть экспорт-ориентированной страной, но тогда нужно искать тот другой продукт, который он сможет поставлять на внешний рынок, даже в условиях кризиса и в условиях сокращения этих рынков. Другого пути, кроме как сохранять открытость и искать новые внешние ниши, наверное, не просматривается, потому что иначе это получается либо примитивное производство, либо очень низкий уровень жизни.
Ну, как по-вашему, гиперинфляция тоже сыграла уже свою отрицательную роль?
Конечно, конечно. То есть гиперинфляция подорвала доверие всех ко всему. То есть возник дефицит, возникло паническое желание хоть как-то, хоть каким-то образом сохранить свою валюту. То есть практически Беларусь перешла на бартерную торговлю. Как всегда известно, бартерная торговля во внешней экономике, в отношениях между странами всегда полагалась одним из наиболее худших вариантов и наиболее тяжелых вариантов. Эти ситуации, эти схемы очень тяжело расшиваются.
Напомню, что о том, устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований, мы сегодня беседуем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО, он находится в нашей студии, и Станиславом Богданкевичем, экс-главой Национального банка Беларуси, почетным представителем Объединенной гражданской партии, он у нас на прямой телефонной связи из Минска. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Конгрессе Международной футбольной федерации в Цюрихе Зепп Блаттер вновь избран президентом ФИФА, несмотря на призывы отложить выборы в связи с обвинениями в коррупции. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с избиением в Москве во время акции «Секс-меньшинств» журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко. В работе, проходящего в Лондоне форума по проблемам инвестиционного климата в России, решил принять участие бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин. Он пришел на форум вместе с несколькими бывшими российскими бизнесменами и заявил, что, потеряв бизнес в России, решил заняться политикой. В Ингушетии правоохранительные органы добровольно явился один из подозреваемых в причастности к теракту на центральном рынке Владикавказа. Миссия Международного валютного фонда намерена обсудить с властями Беларуси их просьбу о выделении кредита. Об этом сообщила представитель МВФ Беларуси Наталья Калядина. Сирийские правозащитники сообщили, что в среду на свободу были отпущены более 500 политических заключенных. Среди них участники антиправительственных выступлений. Бывший командующий армии боснийских сербов Ратко Младич, доставленный во вторник в Гаагу, предстанет в пятницу перед Международным трибуналом по бывшей Югославии. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и двое его сыновей предстанут перед судом 3 августа. Мубарак обвиняется в коррупции, соучастии в преднамеренном убийстве манифестантов.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, устоит ли белорусская экономика без внешних заимствований, мы сегодня беседуем с Кириллом Коктышем, кандидатом политических наук, доцентом кафедры политической теории МГИМО, он у нас находится в студии, и Станиславом Богданкевичем, экс-главой Национального банка Белоруссии, почетным председателем Объединенной гражданской партии, он у нас на прямой телефонной связи из Минска. Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, предвидит скорый выход Белоруссии из кризиса.
Конечно, белорусская экономика не устоит перед кризисом без внешних заимствований, но ей готовы предоставить эти внешние заимствования, и Россия 3 миллиарда долларов, и первые 1 200 000 000 она получит уже летом, и Китай предоставляет Белоруссии помощь, и МВФ предоставляет Белоруссии помощь, и Венесуэла предоставляет Белоруссии помощь. То есть у Белоруссии достаточно количества экономических как бы субъектов, которые готовы прийти к ней на помощь. И поэтому, хотя Белоруссии положение трудное, но нельзя его преувеличивать. Меня удивляет некоторая радость некоторых российских средств массовой информации, вот в Белоруссии кризис. Кризис сам не такой тяжелый, какой был в России в 98 году, дефолт. Поэтому это относительный кризис, и от разумных действий белорусских властей, а также от дружеской помощи России, Китая и других стран, которые готовы прийти к Белоруссии на помощь, при правильном белорусском руководстве, из этого кризиса можно выйти, даже окрепнув экономически.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне кажется, что у систем власти Беларуси и России слишком много общего, чтобы их так уж сильно различать. Поэтому у меня такой возникает вопрос, что если эта система привела к катастрофе сейчас Беларуси, при том, что она сейчас здорово, что она поддерживается Россией, тем не менее, система власти в России того же самого рода, значит, катастрофа, естественно, будет и у нас. И поддерживать, в общем-то, особенно некому. Есть ли какие-нибудь соображения? Первое. А почему катастрофа в Белоруссии произошла, ну, вот именно вот сейчас, а не раньше или не позже? Ну, потому что, ведь помните, отношения были сложные вообще долгие годы. И второе. Какого характера можно ожидать катастрофу в России? То есть такое текучее сползание в непонятно что, или вот тоже такое достаточно внезапные какие-то события? Спасибо.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. Как вы считаете, почему именно вот лето 2011-го стало кризисным моментом для экономики страны?
Ну, потому что проводилась в прошлом году перед выборами президента архипопулистская политика. В начале года средняя зарплата в январе там была $330. Поставили задачу к концу 500. И выполнили ее, напечатав деньги, скажем, белорусские рубли. И если их поделить на твердый административно установленный валютный курс, получили 500. И это привело к обвалу. Нельзя поднять зарплату без учета производительности труда, энергоемкости и так далее. Внезапно в полтора раза, более чем полтора раза, вот за один год. Это абсурд. Это такая политика, которая известна, кто ее проводил и которая привела к этому обвалу. А с января они прекратились, снова продолжали наращивать липовые рублевые доходы, которые не отражали рост производства и рост экономики. И результат налицо. Это и гиперинфляция, это и другие проблемы. Я только не могу согласиться с тем, что Беларусь только может выжить как экспортная страна. У нас сегодня рост экспорта в первом квартале 41%. Разве это мало? А в апреле 61%. И это не спасает экономику, не спасает от кризиса. Почему? Потому что не создана внутринациональная экономика вообще. Это то же самое, что я тут в меньшинстве и внутри Белоруссии считаю, что надо незамедлительно разрабатывать программу создания внутринационального рынка, внутринациональной экономики, шаг за шагом, а не увлекаться только тем, что все больше и больше отгружать за рубеж, потом лучшую продукцию белорусам оставлять самую худшую, и то, что останется, и так далее. Так не поднимают экономику.
Леонид Гозман, сопредседатель партии «Правое дело», исключает возможность финансовой поддержки авторитарного режима.
Я не экономист, поэтому мне очень трудно судить, но все экономисты, с которыми мне доводилось на эту тему говорить, считают, что это абсолютно исключается. Даже сейчас, хотя всякие безобразия с разницей цен на энергоносители резко сниженная, ну, у нас руководство появилось это политическую волю, но, тем не менее, даже сегодня белорусский бюджет на 10% формируется на разницу цен на энергоносителя. Отрицательная сальдо платежного баланса Беларуси составляет за 10-й год 10 миллиардов долларов при населении 9,6 миллиона человек. За январь-апрель, если не ошибаюсь, 2011 года почти 4 миллиарда долларов, а за прошлый год аналогичный период 2 миллиарда долларов. То есть, на самом деле, Лукашенко, очевидно, привел страну к полной совершенно катастрофе. И дальше вопрос, что с этим делать. Значит, мне кажется, что политика поддержки диктатора, она безумна со всех точек зрения. Во-первых, зачем поддерживать человека, который ставил ровно ту систему, которая разрушила экономику. То есть его поддержка означает продолжение разрушения экономики. Но, кроме того, это аморально, потому что он диктатор, потому что он убивает людей, потому что он сажает людей в тюрьму, потому что он узурпатор.
Вопрос Кирилл Коктуша. Можно ли вот отнести популистские меры, проведенные перед выборами президента, к числу причин плачевного состояния белорусской экономики?
Разумеется, да. То есть желание власти подстегнуть оптимизм народа и, соответственно, стимулирование потребления, которое является традиционным, одним из наиболее традиционных политико-экономических рычагов, конечно, явилось одной из причин. Другой вопрос, что можно спорить о том, что именно явилось той соломинкой, которая обрушила спину верблюда, потому что таких причин можно назвать еще 3-4, они тоже не менее весомые. Это и структурные дисбалансы, это и экспортоориентированность экономики на фоне падения внешних рынков, это и сложные отношения с Россией, которые в итоге привели к тому, что в сентябре этого года Беларусь начнет терять свой транзитный статус, а это уже, в общем-то, геополитическое изменение, потому что до сих пор, ну, последние 300 лет те государства, которые существовали на современной белорусской территории, так или иначе извлекали прибыль за счет взаимодействия больших государств Запада и Востока, так или иначе оказывая, ну, работая то ли мостом, то ли разводным мостом, но так или иначе организуя транзакции между Россией и Европой в широком смысле слова, и извлекает из этого свою прибыль. Впервые за последние 300 лет Беларусь может лишиться и этого статуса, то есть традиционной, вполне традиционного источника дохода в любой восточноевропейской страны. Так что причин их много, их больше, чем одна, и все они сбежались как-то вот в один довольно тугой узел.
Ярослав Романчук, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси, на последних выборах кандидат в президенты страны, видит реальную угрозу дефолта.
Без внешних заимствований экономика Беларуси не устоит, она превратится в экономику инвалида. В течение 2011 года большая вероятность дефолта, так что белорусская экономика очень сильно завязана на то, сколько насколько и кто даст ей помощь. А если помощи не будет, то тогда Лукашенко вынужден будет продавать активы по дешевке, но это единственный вариант, который не остается. Я думаю, что кредит Евразеса будет в июне. Он ситуацию радикальным образом не улучшит. Тот факт, что Лукашенко начал просить уже деньги МВФ, говорит о том, что действительно ситуация аховая, и если не будет предоставлена такая помощь, то, конечно же, зарплата, когда белорусов опустится ниже $200, высока вероятность начала таких стихийных бунтов с не только экономическими, но уже и политическими требованиями.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопросы Смоленской области от радиослушанницы Людмилы Ивановны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот меня, к примеру, народа, человека простого, из простого народа, удивляет не то, что произошло в Белоруссии, а то, что Лукашенко так долго продержался. В окружении, с одной стороны, Россия, с другой стороны, очень демократичный Запад, это было непросто. Демократия западная, уже нам понятно. Они, небось, не скажут ни слова против диктаторов Азербайджана, Туркменбаши. Ну, Швеция – это демократическая страна. Страна, где есть нефть, срабатывает прагматизм. И где здесь другие необходимые товары Западу, срабатывает прагматизм. Мы вот соседи Белоруссии. И по многим показателям ставим Лукашенко отлично. Дай бог ему здоровья. А вопрос такой. Уважаемые господа, если вы придерживаетесь демократических взглядов и в экономике, и в политике, и просто в жизни, скажите-ка, честно ли поступают страны Запада по отношению к Белоруссии? И вдобавок, учитывая то, что белорусы вложили в нашу нефть труд трех поколений, вы постоянно упрекаете Белоруссию дешевой нефтью, а она имеет на нее право.
Вопрос Станислава Богданкевичу. Как, по-вашему, честно ли поступает Запад, вот как выразилась наша радиослушательница, в отношении Беларуси, тем более, что мы еще не знаем ответа из Международного валютного фонда?
Ну, а что оно нечестно поступает? Нефтепродукты она покупает и платит все время увеличивающуюся цену мировую. Мы получаем беспошлинную нефть от России, перерабатываем и продаем ее по высоким ценам, имеем огромные доходы. Я не вижу, что за проблема. Это то же самое, как иногда говорят, что оппозиция в Беларуси виновата в проблемах. Чем Европа виновата, которая почти не имеет каких-то отношений с Беларусью? И сегодня применяет санкцию, потому что абсолютно невинные люди сидят в тюрьмах. Поэтому я наоборот считаю, что братская Россия могла бы подумать, как помочь белорусскому народу, который, власти которого проводят эти репрессии в стране. А Запад хоть на словах, хоть фактически тоже ничего не делает, но он осуждает более жестко вот такие нарушения прав и свобод человека. Правда, в последнее время и министр Лавров тоже присоединился к оценке западной условий по соблюдению прав человека и поддержал их, заявив только, что Россия против применения санкций. Но Запад тоже их не применил. Он только ограничивает въезд в Европейский Союз тех деятелей, которые как раз нарушают права и свободы белорусов.
Слово Кириллу Коктышу.
Ну, если говорить, отвечать на вопрос слушательницы по поводу специфики отношений к белорусскому правителю на Западе, то дело в том, что в Беларусь включена мировая экономика в первую очередь как экспортер нефтепродуктов, то есть продуктов нефтепереработки, про что Станислав Антонович только что и сказал. И в этом плане разницы между Азербайджаном и Беларусью для Запада на самом деле не было. То есть отношения и к азербайджанскому президенту, и к белорусскому президенту строились по одной и той же схеме, они были вполне хорошие. То есть даже то, что 19 декабря очень сильно испортило политические отношения, никак не сказало на сказалось на экономических отношениях. Запад как покупал, так и продолжает покупать продукты нефтепереработки из Беларуси.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР, ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, констатирует плачевное состояние белорусской деревни.
Конечно, экономика наша не устоит, это ясно. У нас полный стабилизет. Что касается личной жизни отставного полковника, то докладываю. Жена запаслась мешком сахара. Такие щеки бульбочка тоже у полковника вырастет. Так что простой народ не пропадет. Я имею в виду в деревне, которые не спились. Но вся беда в том, что некому уже и в деревне капусту вырастет. Поэтому сказать плохо, это значит приукрасить истинное положение дел. Я думаю, мы бы выбрались из кризиса, если бы наши власти не занимались ерундой. Вот я встаю очень рано, в 5 часов утра я уже на огороде. В 6 часов утра звоню председателю райисполкома района Толочинска, Горчакальщика. Он уже на работе, тоже вроде же работает. И у нас с ним разговор. Он мне предъявляет претензии, что футбольная команда оппозиции вышла в зеленых майках с надписью «Наш дом». И этим вопросом занимается не только руководитель района, занимается КГБ, а стало быть и Федеральная служба безопасности, наверное, России притянута. Но если мы будем определять власть, в каком цвете майок играть в футбол, и что на майках должно быть написано, то мы приплыли.
Слушаем вопрос москвича Виктора. Виктор, плохо вас слышно. Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир. Я вот такое мнение выскажу свое, может быть, отличное от мнения других. Я считаю, что вот это все, что вокруг Беларуси происходит, кризис, это все искусственно надувается и Россией, и Западом. Почему-то Запад обеспокоен, то, что там якобы у Лукашенко режим, он угнетает, но... Тем не менее, ничего не говорят о России. Ну вот в таком состоянии, в каком мы находимся, не дай бог это. И, а в чем я вижу, вот почему вот эти все нападения на Лукашенко? Это чтобы отобрать у Белоруссии ресурсы. В России уже их отобрали у нас. У нас народ нищий остался, вообще без ничего. У нас нет государства. А вот батька там более-менее он это все сохранил. Это все в одних руках государственных. И дай бог ему здоровья. И я думаю, что если они, белорусы, наберутся терпения, поймут, что лучше посидеть без хлеба, но зато остаться независимыми. Или быть как вот как у нас, допустим. Все. У нас ничего не осталось уже. Все.
Слово Кириллу Коктышеву.
Так дело в том, что ресурсов-то в Беларуси особо и нет. Если посмотреть на структуру доходов, то 50% доходов обеспечивают продукты нефтепереработки. Это два предприятия Мозырский, Наполский, НПЗ. 30% это Беларусь-Калий, это калийные соли. И 20% приходится на все остальное, включая хваленую пищевку, включая МАЗ, включая тракторный завод, включая БелАЗ. То есть, на самом деле, те ресурсы, на которых могут претендовать капиталы, как говорится, есть много мифологии, что да, в Беларуси много лакомых кусочков, там есть олигархи спят и видят, как только их захватить и купить. Но на самом деле в сегодняшней рыночной ситуации, при сегодняшней конъюнктуре, потому что до 2008 года это стоило немножко других денег, но сегодня это все стоит крайне мало, и по сути ликвидность это находится под очень-очень большим вопросом. То есть все количество предприятий, которые приносят стабильный доход даже в условиях кризиса, оно, наверное, вряд ли потребуется третья конечность, чтобы их перечитать. По сути, это десяток предприятий, на которые можно более или менее опираться. Все остальное – это неопределенные вещи. И, кстати говоря, та же приватизация, которую настойчиво рекомендуют, она вряд ли способна решить проблему, потому что если предприятие сегодня эффективно при государственном менеджменте, оно, скорее всего, вряд ли будет эффективно точно так же и при частном менеджменте. Мы, в конце концов, все-таки находимся в условиях глобального экономического кризиса, рынки не оправились, и пока совершенно нету той позитивной динамики, которая позволяла более-менее с оптимизмом смотреть на внешнюю торговлю как на какой-то источник роста, а, соответственно, и на капитализацию тех ресурсов, которые сегодня сконцентрированы в руках у белорусского государства.
Вопрос Станиславу Богданкевичу. Как, по-вашему, может ли официальный Минск пойти на массовую приватизацию белорусских активов?
Я согласен, что у нас не так уж много этих активов.
Я бы сказал, можно идти на приватизацию тех активов, которые работают на своей России и поставляют продукции на Запад. Вот поделить акции между ними и пусть работает на территории Беларуси и платят нам налоги. Я действительно, активов этих мало. Есть, конечно, большой актив, это земля. Но он пока у нас вне хозяйственного оборота. Приватизация, видимо, будет вынужденная. Я думаю, Белтрансгаз, видимо, будет продан России. Видимо, нефтепереработка в конечном итоге будет продана. Я надеюсь, что калийный комбинат, этот серебро национальное, останется в собственности Беларуси. Сегодня уже идет объемная приватизация всяких мелких, небольших предприятий, но, к сожалению, нет покупателей на них условиях, которые созданы кризисом, ну и властью.
Слушаем вопрос москвича Павла. Плохо слышно.
Меня плохо слышно?
Да-да, повторите ваш вопрос.
А, здравствуйте, еще раз повторяю. Вы не делаете конечный вывод, понимаете? Но вы все знаете, о чем идет речь. Речь идет о том, что к следующему году, после выборов у нас, то есть Путин станет царем, опять же, так далее, Белоруссия вынуждена будет войти в состав России только областями, чтобы новая фюрера не появилась в виде Лукашенко. Ну, знаете, рассчитывать на Международный валютный фонд, когда обзывать Бороза козлом, ну, я не думаю, что после этого ему дадут денег кто-то, понимаете? И в конечном итоге все это органично. А ему он пойдет на что? Потому что если он потеряет эту власть, он лишится неприкосновенности, его судить будут. Потому что за ним грехов очень много. Его там в Совет Федерации нас введут каким-нибудь там помощником. Вот этим все и кончится. Почему вы об этом не говорите? Что Белоруссия, в общем-то, все, она войдет. Это Северный поток же в сентябре-октябре в эксплуатацию вступает. Ну и Южный через пару лет. И Украина таким же образом войдет. Потому что они все живут за счет транзита. Вы это прекрасно знаете. А дружба, ей уже больше 40 лет, она уже сгнила весь грузопровод, там надо по-новому все строить. Кто такие деньги будет? Благодарю вас за выслушанное мнение.
Слово Кириллу Коктышеву.
Ну, на самом деле, поднятие вопроса о том, чтобы каким-то образом войти в состав, каким-то образом превратиться в единое государство, фактически единое государство, наверное, это самая худшая постановка вопроса, которая только может быть, потому что она на голом месте создаст проблемы, которых сегодня, слава богу, нет, и превратит два дружных народа в достаточно высокую конфликтогенную зону и территорию. То есть этого ни в коем случае не надо ни говорить, ни делать. Более того, выгоды России от такого объединения, даже если их просчитывать, они достаточно малы, политические потери будут чудовищно высоки. Поэтому я думаю, что любая формула, которая может быть найдена, она должна быть найдена только на условиях сохранения того статус-кво, который есть сегодня, потому что иначе дружба сразу окажется осложнена самой массой шумов, которые можно, не надо делать глупости, когда их можно не делать.
Вопрос Станислава Богданкевича, как по-вашему, подтолкнет ли этот кризис белорусскую политическую элиту к объединению с Россией или, наоборот, предостережет от такого шага?
Я думаю, что статус-кво, сохранение его, развитие республики в статусе суверенной, дружественной России и дружественной соседям с юга и запада. И это лучший путь. Я не думаю, что объединение, воссоздание Советского Союза было бы выходом для Беларуси. Наши предприятия, будут ли они в составе России крупные, я имею в виду, или не в составе, они дышат на ладан, потому что там изношено оборудование на 70-80%. И низкая производительность, и низкое качество продукции. Я не считаю, что нам это нужно. Нам нужно просто реформировать на здравом смысле, на здоровой основе экономику. Надо менять руководство. Думаю, мы выдержим. Я не считаю, что Беларусь обречена на гибель.
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, что у меня вот такой вот вопрос. Вот вообще есть известно 5 признаков суверенитета, но Россия придумала еще один признак утраты суверенитета. Она свой кошелек отдала, в общем-то, за границу. Насколько мне известно, и вот эксперт из Беларуси, что бы сказал бы, отдала ли Белоруссия свой бюджет куда-нибудь, в какую-нибудь страну? Это первый вопрос. И второй вопрос, сколько стоит кредит? Лукашенко, я так понимаю, он возьмет в Европе кредит за процент, а в России этот кредит бы продали за 16%. За сколько в Белоруссии будет продаваться этот кредит? Вот. Это белорусскому товарищу вопрос. Спасибо.
Ну, можно и Кириллу Коктышу переадресовать. Пока неизвестны условия кредита, слово Кирилла Евгеньевича.
Ну, дело в том, что пока все кредиты, которые были взяты до этого, они тоже остались невозвратными. То есть закредитованы, если не ошибаюсь, порядка 60% ВВП. И возвратность этих кредитов находится под очень большим вопросом. На самом деле процентные условия, они примерно стандартные, то есть, я думаю, в рамках тех же базовых условий Международного валютного фонда. Россия, кстати говоря, предоставляя кредиты Беларуси, предоставляла кредит либо на таких же условиях, либо на более льготных, потому что довольно часто происходили просто прямые дотации, прямые вливания средств.
Вопрос Станислава Богданкевича. Как, по-вашему, усугубит ли вот новая просьба о кредитах внешний долг вашей республики?
Я думаю, что у нас еще внешний долг вполне терпимый. Темпы его роста очень неприемлемые. У нас ведь какое-то время назад, когда Лукашенко пришел к власти, было подписано нулевое соглашение с Россией. Мы как бы друг другу прощали все долги. И долгов не было у Беларуси вообще. Сегодня уже 30 миллиардов при национальном продукте. По старой валютному курсу 54 миллиарда, по новому где-то 33 миллиарда. То есть долги у нас удвоились, утроились буквально за последние 5 лет. У нас не было таких долгов. Это после того, как Россия начала считать деньги и сократила субсидирование Беларуси и нашего режима.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Суд над причастными к убийству Умара Исраилова в Вене. Международный день защиты детей. Какие методы воспитания предпочитают в России? А мы слушали в программе «Грани времени» беседу со Станиславом Богданкевичем и Кириллом Коктышем о состоянии белорусской экономики. У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как отличницы в белом поддержат Владимира Путина?
Комментарии экспертов.
Ради чего был сделан новый перевод Библии на русский язык?
В блогах «Свободы».
Игорь Сутягин. Своих в беде не бросаем? Ну-ну.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».